Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Здравствуйте, и сегодня в эфире радио «Спутник Киджи». Я Марина Соломко, и не одна. Я приветствую Усенбаеву Айнуру Айдаркиевну. Это врач-трансфузиолог. Мало того, это еще заведующая отдела по заготовке крови Республиканского центра крови. И в честь чего мы сегодня встречаемся? А в честь того, что в июне отмечается Всемирный день донора крови. И начнем сразу, что такое кровь и почему она так сильно нужна и важна.
Ну, давайте начнем с того, что 14 июня – Всемирный день доноров крови. Не просто она именно 14 июня, потому что в этот день родился великий врач австрийский Ландштейнер, который выиграл Нобелевскую премию, открыл группу крови. Поэтому 14 июня.
Ох, вы сразу так по группе крови, и мне сразу стало интересно, а какая группа крови самая важная?
Все важны.
Прям ну, говорят, все. Что есть какие-то очень редкие, есть распространенные, а есть вот которые на вес золота.
У нас вообще 4 группы крови. Сейчас, ну, сейчас у нас немного не первая, вторая, третья, говорят, а 0, А, Б и А, Б. Нулевая – это первая. Его много, большая часть населения, первая группа, нулевая. Потом у нас идет А, вторая группа. Нулевая, она самая первая была изобретена у первобытных людей, поэтому их много. Потом А, это вторая, Б, это третья, а Б самая последняя, четвертая. Вот она редкая.
И она вот на вес золота?
Она на вес золота. Не то чтобы, вот просто людей с такой группой меньше.
Я просто вот где-то читала, что, например, некоторые группы крови, они как-то взаимозаменяемые. Ну, то есть, а вот, например, редкая группа крови, вот она только вот она и все. И ничем больше помочь не можем.
Сейчас отвечу. По резусу есть резус положительный, резус отрицательный. Резус отрицательных меньше, она тоже на вес золота. Большой процент населения у нас положительный. Резус. По резусу и по группе делятся. Значит, вообще, вот в настоящее время только группа группе переливается. Раньше говорили, универсальная первая, нулевая. Но в таких крайних случаях, когда между жизнью и смертью идет речь, то первую можно всем перелить. Один раз. Когда больше ничего нет.
А потом уже, конечно,
а потом уже только свою. Но если вот лежит первая, больше ничего нету, только ее можно один раз перелить до 500 миллилитров. Потом уже надо искать, ну, там время, чтобы выиграть. А так только группа группе. Угу. Еще по резусу должен совпадать.
А, кстати, вот тогда стало интересно, а в чем различие плазмы и крови?
Ну, вообще, кровь состоит из плазмы, сыворотки, и форменных элементов. Форменные элементы – это эритроциты. Туда входят тромбоциты, лейкоциты – это клетки крови. А плазма – жидкая часть крови.
А почему плазму можно чаще сдавать, а кровь нет?
Сейчас об этом тоже я вам расскажу. Значит, мы берем кровь, цельную кровь. 450 миллилитров крови – физиологическая доза, которую может человек, здоровый человек сдать. Берем кровь. Сейчас цельную кровь никто не переливает. Сейчас это, ну, очень редко. Сейчас делят на компоненты. Берем кровь. 450 миллилитров, делим на плазму, эрмассу, там даже клетки можно, тромбоциты делить. И одна кровь помогает троим или четверым больным. Еще криопрецепитат нужно делать. На данный момент только компонентная терапия. Вот чего не хватает у человека, то и вливает, если простым языком. А цельную кровь уже не переливает. Плазма, значит, жидкая часть крови, где-то половина, 45% из крови – это плазма. А там эритроциты – это форменный элемент. Там и лейкоциты, тромбоциты и так далее. Ну, плазму чаще сдавать вы хотите, спрашиваете, да?
Ну донор, да, вот ее да. Говорят, что ее можно сдавать чуть ли не 12 раз в год, а, например, просто кровь, ну, 4-5, максимум 6.
Потому что, когда мы кровь цельную сдаем, мы эритроциты полностью же сдаем же, да? Она, эритроциты восстанавливаются через месяц. У нас есть, вот сейчас отвечу сразу на ваш вопрос, у нас есть доноры крови, у нас есть доноры плазмы, есть доноры клеток. Если донор кровь сдает, он приходит через 2 месяца, потому что он всю кровь сдает. А донор плазмы приходит, мы берем, у нас сейчас аппаратный, плазмафорез, тромбоцитофорез, аппарат сам берет, ну, вручную тоже мы не забыли, все делаем. Берем кровь, если, например, ручным методом, значит, центрифугируем, делим на плазму и эрмазу, плазму оставляем, эритроциты возвращаем. Поэтому он может прийти через 7 или через 14 дней. Потому что плазма восстанавливается в течение 2-3 дней, а клетки восстанавливаются только через месяц.
А вообще полезно ли регулярно сдавать кровь?
Очень хороший вопрос, очень полезно. Потому что, кстати, я вот прям знала, что вы мне зададите такой вопрос.
А потому что существует много разных мнений. Кто-то просто боится, например.
Ну, боится тот, кто не знает просто. Кровь, когда человек сдает, у него начинает кроветворная система работать. Обновление клеток. Конечно, это полезно. У нас разные ситуации бывают. Может попасть в аварию. Никто ни от чего не застрахован, да? Если он донор, он... у него не бывает шока, он быстро восстанавливается, потому что организм привык вырабатывать клетки крови. Это первое. Потом, когда человек сдает, у нас селезенка. Вообще селезенка, там у нас старые эритроциты, там у нас вот учили нас, кладбище эритроцитов называли. Они оттуда потом утилизируются. А если человек сдает кровь, селезенка отдыхает, в отпуск выходит. Это разгрузка организма. Потом иммунитет повышается. Также сердечная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Вот вообще в Кыргызстане один из таких заболеваний, которые на первом месте, на первых местах, да, это сердечно-сосудистые заболевания. И это будет профилактика. Вот лучше несколько раз сдать. Ну, вот уже раньше как у нас лечили? Давние времена кровопусканием лечили. А сейчас, ну, вот это то же самое кровопускание, но с пользой, безопасное, в стерильных условиях. Еще мы делаем столько анализов вам бесплатно. Вообще очень полезно.
То есть со всех сторон выгодно. И организм обновляется, и еще и узнаете состояние, по сути, своего здоровья.
Еще гуманита, как гуманное. Ты вот сдаешь, и ты знаешь, что ты кого-то спас. И не одного человека, аж троих.
Ну вот, кстати, я слышала, что с кровью обычно напряженка.
Вот последние.
Ее частенько ищут где-то по соцсетям, по родственникам. Ну, если что-то вдруг где-то с кем-то случилось.
Бывает напряженка. Ну, вот зависимо... Вот в последние годы я вот, являюсь заведующей заготовкой крови. Кроводача, плазмодача, вот в центре крови. Сколько сдал, всегда анализирую. Каждый год мы отчет делаем. И, в принципе, донор увеличивается с каждым годом. Их меньше не стало. Но я думаю, что эта потребность растет. Просто сейчас растет потребность в крови, потому что в Бишкеке все медцентры, все клиники, и все приезжают здесь операции делать, да? И поэтому вот здесь внутренняя миграция же, это тоже влияет.
Ну, поэтому, растет население, соответственно.
Здесь, поэтому крови не стало меньше, просто потребность увеличилась.
А вообще, какие шансы у человека, если вдруг с ним что-то случилось, его привезли в больницу? Какие у него шансы, что он тут же получит, ну, необходимое ему количество крови?
Ну, вообще, мы стараемся, чтобы всегда был запас крови. Вот стараемся. Но плазма у нас всегда в достаточном количестве. Вот плазма, она у нас хранится долго. Если температура соответствующая, минус 25 и минус ниже, то она же замороженная, она хранится до 3 лет.
Ого!
А эритроциты 35 дней, 42 дня, в зависимости от консерванта. Поэтому плазмы у нас всегда достаточно. Но с эрмассой иногда бывает дефицит вот таких эритроцит, содержащих
компонент. И что тогда делаете в таких случаях?
Ну, у нас просто здесь в Бишкеке еще есть же другие, не центры крови, а при больницах отделение трансфузиологии. Это у нас в кардиоцентре есть, в кардиологии свой, в республиканской больнице есть. И вот заимствуем друг у друга. Если совсем нету, то уже Карабалта, ну, подключаем всех. Даже тромбоциты мы еще делаем аппаратным методом. Очень качественная заготовка, большое количество доз для онкологическим больным, гематологическим больным. Даже мы, вот если побольше заготовим, дефицит будет в Аше или в Джалабаде, самолетом отправляем. Вот при ковиде, вот был же карантин. В этой ситуации мы выходили, плазма наша помогла, был большой запас, и вот мы использовали эту плазму. А когда небольшой дефицит был, с регионов нам замороженную в таких специальных контейнерах отправляли самолетом. Мы вот смотрим.
Вот это взаимовыручка.
Потому что мы все единые. Единая система, служба крови. Мы друг другу вот так помогаем.
По сути, где как больше... кровеносная система вы получаетесь.
Где не хватает, мы берем. Это нормально.
Но вообще, насколько я знаю, очень многие боятся идти сдавать кровь. Ну вот у кого-то боязнь иголок, у кого-то боязнь врачей. Но чаще всего это людей останавливает то, что а вдруг я что-нибудь там зацеплю,
да,
чем-нибудь заражусь.
Очень многие.
Как, почему люди боятся, если у вас все стерильно, и вы же все-таки врачи?
Информации мало. Я еще преподаю факультете усовершенствования врачей, трансфузиологии, им рассказываю, показываю, они приходят в центр крови, там мы преподаем еще. Мы все еще и преподаватели. Мы им объясняем, что показываем всем, и даже донор, вот кто у нас дает, они все знают. У нас одноразовая система, уже расходники все одноразовые, они невозможно, их просто невозможно употреблять еще раз. При них открывается все, и штрих-коды наклеиваются, фамилия, все, система единая, автоматическая, сканируется все. Вот только его номер выходит, его фамилия. Больше туда невозможно ничего прицепить. Потом при них открываем, все одноразовое, берем кровь, и ничего не надо бояться. Ну, есть люди, которые иголки боятся, но иголка очень острая, она так аккуратно вводится, заточка, лазерная заточка, ничего... Ну, конечно, больно бывает, все равно это иголка, но это можно перетерпеть. А заразиться просто невозможно. Мы даже ножницы не употребляем уже. Мы дошли все уже, не только мы, весь мир уже до такой степени дошел, что у нас запайки, у нас даже ножниц нет. Как мы можем заразить? Это просто невозможно. При всем желании невозможно.
А как вот вообще сделать так, чтобы люди не боялись? Вот действительно, больше информации, может быть, какие-то лекции вам проводить?
Мы лекции так читаем. Вот я недавно выезжала, читала воинскую часть лекции «Влияние кроводачи на организм». Потом учим, врачей учим. Нам, наверное, нужно какие-то ролики пускать. Ну, наверное, денег не хватает. Это тоже большие деньги.
А это так, как вот, всегда.
Вот одноминутные, там, 30-секундные, да, ну, можно же быстро, да, по телевидению. Для этого должно государство помогать нам.
Ну, наверное, вообще, я знаю, что у нас достаточно много почетных доноров.
Да.
То есть людей, которые не просто не боятся, а ходят регулярно, делают, кстати, это бесплатно сдают кровь, потому что многие все-таки приходят и за это получают определенную сумму. Но, насколько я знаю, чтобы стать почетным донором, нужно сдавать кровь на регулярной основе и абсолютно бесплатно. Сколько нужно раз сдать кровь, чтобы добиться такого
донором,
знания? Да.
30 раз безвозмездно, 30 и более раз безвозмездно нужно сдать кровь. И 60 раз плазмы и более. Ну, плазма-то каждые 2 недели можно сдавать.
Но с кровью-то не так. То есть это несколько лет надо все-таки потратить.
Да, да. Я не спорю, да. Можно несколько лет потратить.
А какие-то привилегии есть у почетных доноров?
Привилегии, ну, сейчас дополнительные деньги получают.
Ну и уважение, почет и все.
Уважение,
прочее.
Почет, мы их стараемся не забывать. Если вдруг кому-нибудь помощь понадобится, поможем, чем можем. Они обращаются.
А сколько у нас вообще почетных доноров? Ну, примерно.
Ну, примерно вот... Я затрудняюсь сейчас сказать. Почетным донором... Я вот заготовкой занимаюсь, и вот этого что-то не уточнила. Но не очень много и не мало. Ну, может быть... Я не знаю, 60, 70, 100. Нужно уточнить. Вот я
не Тем не менее, неплохой результат. А сами кровь сдаете?
А мне нельзя. Нам всем, кто работает с кровью, нам нельзя сдавать. Мы все медики, которые работают с инструментами, оперируют, колят, заготавливают, стоматологи, акушер-гинекологи. Нам всем запрещено. У нас есть противопоказания. Там есть запрет. Абсолютное противопоказание.
Даже в экстремальных каких-то ситуациях?
Нет, нельзя. Мы все потенциальные переносчики, мы все работаем, особенно хирурги, да? Поэтому мы сами каждый год проходим обследование обязательное на гепатит и на все. Но при этом нельзя. Я не могу сдать кровь и не сдаю. Могут сдавать терапевты, педиатры, которые непосредственно не работают с инструментами. Там кто еще? Медрегистраторы. Они могут сдавать. Но именно кто колет, кто с иголками, с инструментами, с кровью работают, они никак не имеют права сдавать. И не только во всем мире.
Я думала, вы в первых рядах там, если честно.
Нет, там нельзя просто.
А вообще, что человек должен знать о своей крови? Ну вот, группу обязательно. Может быть, состояние здоровья. Вот перед тем, как пойти, например, сдать кровь, человек собрался, что он должен знать и сделать?
Во-первых, он должен подготовиться. Молочное, жирное не употреблять, острое не употреблять. 1-2 дня. Ну, подготовиться. Побольше жидкости пить. Хорошо отдохнуть он должен. Потому что вот у нас есть донор, который сдавали несколько раз, потом приходит им плохо, а выясняется, что они ночью дежурили, не спали. Он должен хорошо выспаться, отдохнуть, побольше жидкости попить, покушать, ну, легкий завтрак, и прийти спокойно сдать. И ну, у нас вот они анкеты заполняют, когда приходят. Они там обязательно есть такой, где они расписываются, предложение, что не болели ли они гепатитом, там, туберкулезом, бруцеллезом. Он должен знать, что он этим не болел. Они расписываются. Ну, конечно, мы тестируем без слов, хоть они говорят, не говорят, но все равно он должен честно рассказать, чем он болел.
А если не знает человек?
Ну, если не знает, мы все равно скрининг делаем. У нас есть сейчас двухэтапное тестирование. ПЦР тоже делаем, уже невозможно пропустить. И еще у нас сейчас вот эти аппараты хорошие, новые пришли. И еще у нас вирусная активация сейчас мы делаем. Конечно, не всю, не все компоненты, но тромбоциты, плазму делаем. Вирусный активатор крови у нас есть сейчас. Это современный. Ну, в других государствах, может, он уже давно есть, но до нас тоже это дошло. Мы вот плазму и тромбоциты проводим, облучение делаем. Даже если они, тестирование отрицательное, облучаются эти компоненты, и при этом вот эти лучи разрушают, если остался вирус. Клетки здоровыми остаются.
А правда говорят, что, например, свежую кровь можно узнать по цвету?
Нет.
Чем старее кровь, тем она темнее, тем она гуще, например.
Нет, по цвету нельзя. По цвету тяжело определить, но по цвету можно узнать, если она очень темная, значит, железа много, гемоглобина. Можно примерно определить, но точно, конечно, нельзя, это только обследование. А так вот, если она жидкая, такая светлая, значит, может быть, там меньше гемоглобина. Это железо же, ферритин, и он дает такой оттенок.
Но ценится больше тогда, получается, темная.
Ну да. Ну, когда очень густая кровь, у нас же есть противопоказания, там гемоглобин у женщин от 120 до 145, у мужчин 130-165. И вот в эту норму должен укладываться. Потому что если очень густая, она просто будет сворачиваться на ходу. Мы ее не отправляем на выдачу. Она, пока она еще и будет лежать, она вообще свернется. Там тромбообразование будет.
И возраст не можете по крови определить?
Возраст, конечно, не можем. Но мы берем доноров от 18 до 60 лет.
То есть вот в сериалах нам врут. А то иногда такое бывает, что они там по крови определяют, например, сколько было лет потенциальному убийце.
А нет, ну, наверное, это... Как же называются они? Судмедэксперты, наверное, определяют. Ну, у нас, вот именно у нас этого нет. Криминалисты. Они определяют, возможно, и группу, там, и другие какие-нибудь... такие очень важные моменты, да, но у нас мы только вот анализируем. Я могу точно сказать, сколько плазмы вышло, сколько эритроцитов, но клетки, тромбоциты нам дают, и все.
А по состоянию крови можете, например, узнать состояние здоровья человека, организма?
По состоянию вот у нас же сдают гемоглобин, потом тромбоциты, когда на аппарат сажаем человека, да, он, тромбоциты, там, клетки, все это выходит, и, конечно, уже состояние можно узнать. Гемоглобин в пределах нормы, это тоже все же дает результат. Эритроциты, там, количество тромбоциты. Тромбоциты там тоже должны быть от 160 до 360, там. Можно узнать. Если низкий, значит, плохо вырабатывается, что-то болит. Он просто не может быть донором. Если гемоглобин низкий, приходят очень часто, Мы, вот бывает даже вот 180, мы отправляем, ну, сообщаем ему, чтобы он пошел к гематологу обязательно.
Поел нормально.
Он просто
нормально.
Даже не знал, да, нет, он просто даже не знал, что у него низкий, бывает такое. И мы отправляем его, кстати, отправляем или к гематологу, или там кардиологу, если очень высокие там, и тромбоциты низкие тоже гематологу. Можно отправить уже туда, или туда, сходите туда, но мы только вот по крови работаем, а так можем направить уже.
Вообще про кровь, кстати, ходит много слухов, много мифов, легенд и всего прочего. Самое распространенное, насколько я знаю, это то, что представители и обладатели той или иной группы крови едят определенную пищу. Ну, например, те, у кого вторая группа крови, едят мясо. С первой группой крови лучше есть рыбу. Кто-то там еще овощи. А четвертая, самая редкая, они, наверное, ну, я не знаю, может быть, морепродуктами питаются.
Я вот сама первая группа. Я просто знаю, что я мясо люблю. И вообще первая группа нулевая, она первобытная вообще нам строила. Вот первобытные люди, у них в основном была первая. А потом люди все смешались, вторая А выходила, третья, четвертая. Перемешались и в разные вот группы выходили, да? И поэтому я вот верю тому, что первая нулевая, действительно, ну там же мясо ели. Первобытные люди, что они еще могут есть, да, в основном?
Ну, больше нечего было,
больше,
наверное,
мяса. И вот я действительно, наверное, вот. И четвертое, больше такие, оказывается, растения, там, овощи, фрукты, такие.
Что-то более редкое, да, что более тяжелее редкое достать.
Это я, да, овощи, фрукты, они такие, не мясоеды, это знаю. Но среди, кстати, среди вот кыргызского населения у нас в основном третья группа превалирует.
Ну, может, потому что азиаты все-таки по большей части тоже мясоеды.
Наверное, первая и третья, вот две группы у нас больше. Вторая, четвертая, всегда дефицит идет какой-то, всегда не хватает или второй, или четвертый. А первая, третья, больше, наверное, больше процент населения имеет эту группу.
Но существует еще, например, такой миф, что, зная свою группу крови, можно составить определенную систему диеты и, например, легче по ней худеть.
Не знаю.
Я вот, просто, например, обладателем первой группы.
Я просто не страдаю, поэтому...
Ну, по вам видно, кстати, что у вас все хорошо.
Я все ем.
А вот я вот бы не отказалась бы узнать о какой-нибудь новомодной диете. Вот. Но вот есть мнение, что вот, например, да, вот первая группа крови – это мясоеды. В любом виде мяса. Да. Птицу, рыбу и мясо, вот это все туда же. И говорят, что обладатели первой группы крови, если они, например, начнут есть не жареное мясо, а пареное, и в каких-то очень мелких количествах, и не будут есть еще другие определенные продукты, то они быстрее похудеют. Но это очень спорный вопрос.
Ну, вообще, если просто только мясо, человек никогда не поправится.
Если только мясо, без ничего.
Да. Если жирное мясо, конечно. А мясо – это просто белок. Вот даже почему у нас вот часто говорят, да, у нас у кыргызов тои всегда, да, 12 часов мясо дают. Они же все нормально усваиваются. Всегда были, сильно полных людей не было. И вот я тоже читала, интересовалась этим, у диетологов смотрела, что они там говорят. И там сказано, что если вы очень голодны, 12 часов, вы можете просто мясо поесть. Вы здесь точно не поправитесь. Это я знаю.
Ну, как есть мясо без макарон?
Ну, а так вообще, а мы-то просто мясо кушаем? Ну, конечно, там бешбармак, но все равно...
Вот, например, бешбармак.
Да, ну, там все равно, вот если только мясо есть, человек никогда не поправится, это же белок. А в основном углеводы же у нас дают жиры. Это у нас сладости, картошка, макароны. Вот.
Все самое вкусное.
Ограничивать. Просто надо ограничивать немного, и все. Если только... Вот сейчас, скажем, раздельное питание говорят, да? Ну, я не могу, конечно. Я просто тоже, если увижу нормальную еду, я ни на что не буду смотреть.
Ну, потому что как же от нее откажешься? Она же ждет.
Ну, просто это надо ограничить. Вот сейчас эти очень вредные. Я бы вот, не знаю... Может, меня будут ругать, если услышат вот эти колы, фанты. Там же так много сахара.
Ну, то есть газированные сладкие напитки.
Газированные сладкие напитки – это лучше его подальше. Ну, компоты можно, просто воду даже. Зачем газированные сладкие?
Ну,
я, например, не люблю.
Ну, это, мне кажется, тут играет роль большой маркетинг.
Ну да.
Потому что вот люди,
просто
конечно,
просто надо
и
детям чуть-чуть ограничить вот это.
И все тогда у них будет в порядке и с кровью, и с настроением, и со всем прочим. Вот, кстати, опять же заговорили про вредную еду и вредные напитки. Также есть такой слух или миф, я не знаю, что при сдаче крови, если вдруг до этого ты поел чего-нибудь очень жирного, то у тебя может быть какой-нибудь, например, неправильный диагноз выскочить.
Да, во-первых, если ты поел много жирного, молочное, сметану или вот даже мороженое, даже семечки. Вот это все, во-первых, у вас даже результат анализов не выйдет. Вот мы берем кровь, делим, центрифугируем, да, делим на плазму и массу. Плазма будет как сметана цвет. Его невозможно тестировать. Мы просто все уничтожаем тогда. Ни тестов, ни анализов, ни крови никому ни пользы никакой не принесет. А сколько мы денег за это затрачиваем?
То есть поэтому обязательно нужно соблюдать правила именно сдачи крови.
Потому что тест высокочувствительный. Во-первых, они не будут читать. Невозможно тестировать эту кровь. Во-вторых, даже если она будет, ну, она называется вот хилезная кровь, называется плазма, она будет белая, как сметана. Потому что сразу идет в кровь все, что мы кушаем.
А что рекомендуется тогда поесть?
Ну... Рекомендуется поесть утром чай, даже не с сахаром, с вареньем, с медом. Даже кофе можно без молока. Печенье можно, конфету можно. Ну, совсем голодными тоже нельзя приходить.
Ну,
даже
может...
можно каша без молока.
Может человек сознание потерять, насколько я знаю, если он очень голоден,
да,
например.
Ну, совсем голодным нельзя приходить. Можно компот. Можно же вот это, соки можно попить. Только не молочное, не жирное, не острое.
А потом вот если сдал кровь, потом можно все что угодно уже лопать?
Да, после можно все что угодно кушать, но фастфуды тоже ограничивать не надо, фастфуды кушать. Ну, здоровую пищу лучше. Бульон, шорпо там, что? Нормальную еду надо кушать. Как сейчас называется, еда быстрого приготовления. Вот что надо кушать.
Сейчас же все на бегу. Все быстрее и быстрее, все куда-то спешат, и не всегда, наверное, есть у людей возможность, конечно, что-то нормальное слопать.
В принципе, все можно, но вот курить нельзя после того, как сразу вышел, кровь сдал, вышел, сразу курить нельзя. Через 2 часа сразу может спазм сосудов происходит, он может опять упасть, может на крылечке может упасть.
Вот это новости.
То есть нельзя, пить пока нельзя, но кушать надо, компоты, соки, побольше жидкости надо пить.
То есть, правду говорят, что капля никотина может убить лошадь, особенно после сдачи крови.
Я же говорю, я очень долго работаю там. У нас очень много таких случаев. Мы говорим, не курите. Они выходят и в обморок падают, и обратно наша тыркой.
Ну, это от нервов, наверное.
Бывает такое, вот сказано нельзя, значит нельзя. Тяжелую работу после кроводачи нельзя. Потому что у нас это прокол все-таки иголка толстая. И если физический человек тяжелое будет поднимать, там фитнес-зал, сейчас все же у нас увлекаются этим, особенно мужчины, да, и девушки тоже, парни. Там кровоподтек может быть, гематома может образоваться, потому что она может открыться, вот это отверстие, которое, там же дырка большая все-таки, отверстие от иголки, и она может открыться, и под кожей будет гематома. А потом они... жалуются, что мы неправильно. Не от нас зависит. Во-первых, 4 часа нельзя снимать повязку. Она должна зафиксироваться, должна затромбироваться рано. Потом тяжело, если поднимешь, то она же опять откроется. Аспирин, анальгин нельзя, он тоже разжижает же, особенно аспирин. Вот это мы все говорим донорам. 4 часа не снимайте повязку тяжелую, тяжелый физический труд запрещен. Не курите 2 часа, не пейте побольше жидкости. Мы все об этом говорим, но они не слушают иногда нас. Но есть, которые слушают тоже, послушные.
А вы уже своих послушных и постоянных доноров уже узнаете прям?
Ну да, у нас есть постоянные доноры. Регулярные называются. Или активно они приходят часто, сдают. Особенно доноры плазмы, они часто приходят. Они уже свои родные.
А как вы думаете, почему люди все-таки, вот некоторые часто ходят? Потому что они такие добрые сами по себе? Или потому что чувствуют, что это полезно для них?
И то, и то. Во-первых, вот донор сам в переводе это «дарить» перевод. Он, значит, не жадный человек, который дает кровь, он не жадный, он же дает кровь. Поэтому люди, которые дают кровь, там плазма, вообще кровь, туда входят все компоненты. Они добрые, позитивные, говорят, что это продлевает жизнь. Они помоложе выглядят. Обновляются же, конечно, постоянно клетки. Это очень большая польза.
Что-то я захотела к вам прийти, кстати.
Кстати, вам можно сдать кровь. Конечно,
приходите. Я вот что-то задумалась, потому что я, ну, как-то и не думала об этом, а вас послушала и поняла, вот что почему бы
доноров,
и нет.
День донора был. У меня сын иногда сдает, ему 20 лет. Я говорю, приезжай, кровь сдай, пользу государству давай, вноси. Он приехал, сдал и потом на курсы пошел.
Ну, тут даже, наверное, сколько не государство, сколько людям, потому что очень много людей нуждаются в крови.
Очень много
всякое нуждается. Бывает в жизни, да, да, и, конечно, иногда встречаешь в соцсетях, когда все бешено ищут эту кровь или плазму даже иногда ищут. Я как-то натыкалась на такие объявления.
Было,
да.
Иногда бывает, что, ну, что иногда плазмы не хватает, особенно вот при ковиде плазму многим переливали. Ну, там необходимо было это переливать. И тогда вот у нас хорошо, что мы, как я уже повторяюсь, да, запас был хороший, и вот помогло. Но сейчас у нас запас плазмы тоже есть. Почему-то вот РМАС последние месяц-два у нас какой-то дефицит идет. Я же говорю, это доноров каждый день по 100, 120, самый малый 60-70. Каждый день, но все забирают, значит, у нас потребность высокая такая стала, операции много начали проводить, может быть, клиник много частных там открылось, и вот мы прям иногда не успеваем.
Ну ничего, я надеюсь, что нас сейчас вот услышат, и, возможно, кто-то так же, как и я, захочет взять
и
пойти.
У нас сайт есть тоже, и мы тоже туда информацию даем.
Там есть, да, вся необходимая информация, как подготовиться, как правильно перенести весь этот процесс.
Да, если там вопрос зададите, мы ответим. Подготовиться, вот я сказала, во-первых, ты должен знать, чем ты болеешь. Во-вторых, подготовиться, покушать. Вот, то, что не надо. Иногда идет ложная информация. Сметану сказали мне покушать. Я говорю, идите, завтра придете, вас примем. Идите, готовим и отправляем его.
А есть какое-то, кстати, оптимальное время для сдачи крови? То есть большую роль играет, если утром или вечером ее сдать?
Желательно утром. Во-первых, с 8 до 2 у нас сдают. После 2 идет у нас переработка. Мы же в 2 не уходим, мы в 5 уходим. До этого мы то, что взяли, делим на фракции, на плазму, РМАС и так далее, по холодильникам, по морозильникам и так далее. Там все моют, к завтрашнему дню инструменты, там все вот это готовят, расходные ватные тампоны и так далее. Поэтому с 8 до 2, до 2.30 иногда. И желательно с утра, конечно, потому что утром, ну, чай попил там, да, сладкий чай попил, там печенюшку покушал, да, пришел. Ну, до обеда, если он придет, он же тоже не должен жирную пищу кушать. А до обеда он уже голодный опять. И вот падает потом.
Ну, а или если некоторые... человек придет в 3 часа и скажет, вот хочу вот очень сильно сдать кровь.
Прям очень сильно. Да. Мы, конечно, идем на уступки, там никто же не уходит все равно. Но многие уже знают, что у нас там график висит с 8 до 2, до 14.00, до 14.30 в крайних случаях.
С выходными?
По субботам работаем мы.
Ну, то есть...
Только в воскресенье отдыхаем.
Ну, мне кажется, такое ощущение, что вы вообще никогда не отдыхаете.
Там у нас круглосуточно же есть этот, выдают кровь. Есть дежурная медсестра всю ночь, круглосуточно, 24/7.
Ну, потому что с людьми и беды, да, случаются,
потому что, да,
в любое
там
время.
Там не должно закрываться. А мы, остальные, ОКДК называется, отдел комплектования донорских кадров, там администрация, мы, там лаборатории, в воскресенье отдыхаем, остальные, они ночью работают, вот одна, отдел готовой продукции, они выдают, там медсестры.
То есть среднестатистический бишкекчанин может смело заехать перед работой, да, помочь кому-то и поехать по своим делам.
Да, лучше желательно с утра.
А сколько по времени это занимает?
Ну, если людей очень много, иногда задерживается. Иногда даже час, может быть, пока ты дойдешь. А вообще, если вот такой сильного наплыва нет, с утра пораньше придешь, 30-40 минут сдашь и уже уйдешь.
То есть вы сначала делаете скрининг маленький, а потом уже делаете непосредственно
значит,
забор крови.
Значит, приходит донор, мы по паспорту или военный билет, или права, приходит, регистрируется. Скрининг вначале у нас идет небольшой. Обязательно гемоглобин проверяем. Потом группы крови, там КЛ, резус, проверяем, идет к терапевту. Терапевт осматривает, давление проверяет, рост, вес, там опрос делает, чем болел и так далее. Если он проходит, он сдает кровь. Когда сдает кровь, мы сразу берем на другие анализы. Он не ждет пока результатов. Он просто сдает, уходит. Мы сразу берем анализы на гепатиты, Б, С, ВИЧ, потом бруцеллез, АЛТ, сифилис. Это берем, донор уходит, все. Мы ему даем справку и так далее. А к этому дню вечером или на следующий день в обед результаты выходят. И после того, как вышли результаты, мы уже выдаем компоненты вниз. Отбраковываем, выбраковку делаем, брак убираем, все это просматриваем, наклеиваем этикетку и спускаем вниз.
Я надеюсь, брака у вас немного?
Ну, 12%, 15%. Ну,
хотелось бы меньше, но что
да,
поделаешь.
Ну, бывает. А что теперь делать? Брак тоже надо убирать.
Ну, ведь, наверное, частенько люди просто приходят и даже не знают, что у них действительно что-то может быть.
Иногда здесь узнают. Но у нас мы диагноз не ставим. Мы просто даем положительные результаты. Если им надо, они дальше идут в инфекционную или куда дальше обследуются. У нас просто такие высокочувствительные тесты. А вот как вы задавали вопрос, хотела ответить, чуть пропустила, но все равно пришла к этому ответу, да? Если выпить человек пиво или вот лекарства пьет, да, гормоны, результаты могут быть не те выйти. Ложно положительные могут выйти.
Ну вот я слышала, дает. Что такие случаи бывают с диагнозом сифилис. Если что-то очень,
очень часто,
жирное
очень
поесть,
бывает. То
у тебя выйдет то, что да. где-то ты подхватил.
Они должны добросовестно, честно нам сказать, что ели, что пили, какие лекарства пьют. Потому что это будет потом против него обернется. А если у нас уже один раз положительный вышел, мы уже не допускаем. Хоть ты что делай. У нас программа... Все, он оттуда не выйдет. Даже если он не болеет, в основном бывает, что не болеет, просто дал тест такой положительный результат. Как я уже сказала, высокочувствительный. Поэтому нам надо говорить, что пил, что ел, честно, чтобы ему самому потом он не сможет же сдавать.
Вот поэтому, дорогие граждане, имейте совесть, пожалейте наших медработников, поешьте нормальную еду, не попейте, не покурите, придите, сдайте кровь и потом делайте все, что хотите.
Подготовиться должны, да. Если вдруг какие-нибудь вопросы, интернет для чего? Открывай, там все тебе выложат, как готовиться, что делать. Все, у нас единое и в России, и у нас, и в Казахстане. У нас одинаковые инструкции примерно. Там небольшие там, нюансы могут быть, но у нас у всех одинаковые. И в Америке точно так же готовятся.
Ну, как и люди все одинаковые,
да,
соответственно,
и
инструкции одинаковые.
Можно открыть, если что-нибудь позабыли, повторить.
Вот, пожалуйста, заходите на сайт вашей организации, и там также вы можете прямо в режиме онлайна задать вопрос любой, какой вас интересует. Если вдруг есть какие-то у вас сомнения или еще что-то, вам специалист обязательно ответит. Но у нас в гостях был очень интересный человек, благодаря которому я теперь, видимо,
пойду. Да, должны знать кровь.
Потому что мне стало очень интересно. И тем более, раз это полезно, и, надеюсь, омолаживающее.
Да, многие таки приходят.
Вот, в гостях у Синбаева Айнура Айдаркеевна. Врач, трансфузиолог, мне кажется, это представитель очень редкой профессии, да, как оказалось. Вот. Да еще и заведующий отдела по заготовке крови Республиканского центра крови. Так что, граждане, приходите.
Утро хорошего дня.